хотят, ну, как всегда, в начале календарь. В начале календарь. Ну, эта неделя у нас заканчивается. И в это воскресенье больших таких у нас почитаемых как бы нет событий, кроме и события, связанного с иконой Божьей Матери, Спарительницей хлебов. В это воскресенье Божьей Матери, Спарительницей хлебов. То есть икона, написанная по благословению преподобного Авросия Оптинского, икона, которая изображает Божью Матерь, благословляющую, значит, хлебы. Но обычно и молятся этой иконе, перед этой иконой, так бы правильно сказать, о даровании урожая, о даровании благоденствия. Ну, а прообраз этой иконы, он находится в городе Болхове. Надо сказать, может, не знать, что Болхов – место, где в последние годы своей жизни жил преподобный Макарий Глухарев. Он очень близко стоит к Оптиной пустыне, там, ну, практически 70 километров всего там. И поэтому связь вот такая между Оптиной пустынью, преподобным Макарием, Болховскими храмами очень такая ясно прослеживается. Вот прообраз иконы Спарительницы хлебов, он находится в Болхове, то есть это считается чудотворной иконой. И, видя преподобного Авросия, видя эту икону, благословил вот написание иконы, которая сейчас называется Спарительница хлебов. То есть Спарительница хлебов. Значит, на этой неделе память у нас, на следующей неделе имеется в виду, в среду апостол Евангелиста Луки. И в этот же день Иосифа Игумена Волоцкого. Но апостол Евангелист Лука, само его наименование, как бы так сказать, апостола евангелиста говорит о том, что это автор Евангелия. Но кроме Евангелия, апостол Лука написал еще и Деяния апостолов. Деяния апостолов тоже написаны апостолом Лукой. И также мы знаем, что апостол Лука, врач хитростью, как о нем говорит, значит, при послании своим апостолам, то есть был, имел обучение врачебному искусству и также известен как иконописец. Как иконописец. То есть первый иконописец, который изображал иконы Божьей Матери и иконы некоторых святых апостолов тогда. Также вот Иосиф Волоцкий. Ну и мы знаете, что еще для нас апостол Лукас как-то стал, может, даже и ближе сейчас, потому что когда, помните, привозили к нам мощи святого апостола Луки, то многие смогли, значит, побывать. К сожалению, это в Барнауле, только они находились тогда, потому что не было возможности по времени. И там, конечно, вот прикладываясь к мощам апостола Луки, как-то он и ближе нам с тех пор, может быть, стал, для того, кто его не очень знал, акафист, ты разошлись во множестве апостола Луки, и поэтому имеем возможность к нему обращаться. Как к врачу, как, значит, апостолу, вразумляющего в познании какой-то божественной истины, так же, как иконописцу. Но у нас как-то так нет этого, конечно, но вот в западных странах апостол Лука считался покровителем как бы иконописцев. И цех существовал апостола Луки, там вот у католиков, но это они там, конечно, не совсем близкие, можно сказать, совсем далекие, но все равно вот такое почитание у них там тоже есть. Ну, Иосиф Волоцкий, игумен Волоцкий, о котором мы подробно с вами говорили уже несколько раз, когда затрагивали возникновение на Руси ереси жидовствующих. То есть вот именно в борьбе с этой ересью и основной труд Иосифа Волоцкого. Иосиф Волоцкий был таким сторонником развитого монастыря, монастыря, который бы имел хозяйство, который бы имел библиотеку, ученое монашество, и который мог бы своим, значит, вот примером монашеской жизни действовать на всех окружающих. То есть вот два направления русского монашества. Одно монашество затворническое, монашество тихое, скитское монашество, а второе монашество крепких монастырей. И вот если вам интересно разговаривать с друг другом, вы можете выйти на улицу. Вот. А другое монашество, значит, Иосиф Волоцкий, то есть крепкие монастыри, сильные монастыри, которые должны были служить каким-то основанием, в то же время государственного такого вот влияния, то есть основанием православия внутри государства. Ну, о ереси жидовской я подробно не буду говорить, потому что мы целое занятие там посвящали, когда говорили о Руси времен Иоанна Третьего. Вот. А следующее у нас, значит, 1 ноября, наступает уже ноябрь, четверг, перенесение мощей Иоанна Рыльского и мученика Уар в этот же день. То есть мученик Уар, которому обычно молятся о некрещенных людях. То есть вот видение такое было Клеопатре, что мученик Уар помогает, может помочь в этом случае. И поэтому многие люди имеют благословение, имеют молебны, которые они совершают мученику Уару. Надо сказать, что в западном произношении мученик Уар будет звучать Эдуард. То есть от этого взято имя, значит, Эдуард. А иногда его приравнивают к другим каким-то именам. Но Уар, это значит, вот в западном произношении будет звучать Эдуард. Вот оттуда взято, значит, это имя. И Иоанн Рыльский. Иоанн Рыльский, основатель болгарского практически монашества. Вот, лицо почитаемое в Болгарии, так же, как мы чуть почитаем преподобного Сергия Радонежского. Но чем еще связан этот день для нас, особенно вот для нас, гимназии, тем, что в этот день родился святой праведный Иоанн Кронштадтский, то есть это день вот, рождения Иоанна Кронштадтского, день памяти Иоанна Рыльского. Ну и следующее уже у нас напоминание, как бы предпостовое идет, это Димитриевская родительская суббота. Димитриевская родительская суббота, 3 ноября, день самой близкой памяти Димитрия Солунского, который совершается у нас, значит, 8 ноября. И в воскресенье, так уж пришлось, день памяти, значит, почитания, особого почитания Казанской иконы Божьей Матери. Избавление, значит, Москвы и России от нашествия поляков. Но когда мы затрагивали историю русской церкви, историю русской государства, мы останавливались на этой моменте, значит, нашей церковной истории, на смутном времени, на причинах появления смуты, на причинах ее искоренения, о духовной помощи святых, молитвенной помощи тогда еще живущих святых, таким как являлся патриарх Ермоген, вот, Арсений и другие, значит, святые того времени. И поэтому я думаю, что не надо подробно на этом останавливаться, на истории иконы Казанской, иконы Божьей Матери. То есть понятно для всех, что вот несколько таких праздников. Димитрия Рассвидетельская суббота, поминовение, значит, родителей. И она, вот появление этой родительской субботы связано с таким важным событием в истории русской государственности, как Куликовская битва. То есть по преданию именно в этот день Дмитрий Донской, прозванный потом Донским, князь московский, великий князь, он совершил вот поминовение всех усопших воинов. Этот день был заповедован нам как поминовение, значит, вот всех родственников наших усопших. Вот. То есть Димитриевская родительская суббота, Казанская икона Божьей Матери, 1 ноября, память Иоанна Рыльского, а 31 память апостола Луки. То есть вот достаточно такие вот праздники для нас значительные. Вопрос есть по календарю? По календарю вопросы есть? Нет вопросов? Ну, тогда мы продолжим нашу тему. Тему о нашем каком-то духовном искании, поиске, нашем духовном совершенстве. Ну, мы уже с вами поговорили на одном из наших занятий о несоответствии мира тем духовным потребностям, которые предъявляют к нему православное сознание. Вообще непонимание миром христианина в сегодняшнем его положении, то есть принятие христианства как такового, неприятие основных положений христианских. Вот и что в этом случае нам надо делать с миром, и что нам, как нам совершенствоваться в этой нашей жизни духовной. То есть, ну, это несоответствие, вернее, несогласие между духовными потребностями и желанием спасения миром, оно в самом начале заложено, потому что и апостол говорит, вот, что вы не, Господь говорит, вы не от мира сего, обращаясь со своими последователями, и даже обращаясь к Пилату, он говорит, что царство мое не от мира сего, и говорит апостол, мир во зле лежит, то есть получается большое противоречие между миром и между, значит, христианским нашим поиском. Но под миром в этом случае мы понимаем страсти, привязанности этого мира, который всегда имеет такое стремление поглотить наше желание спасения, желание и волю нашу, значит, подавить и направить ее в наши силы, все наши силы души, нашу волю, чувство и разум к исканию какого-то мирского такого благополучия, которое совершенно иллюзорно в этом мире. Потому что благополучие и счастье в этом мире, в принципе, недостижимо. И вот за этими ложными целями мир пытается увлечь нас, чтобы мы гонялись. Вот. И очень часто успешно этим занимается. Успешно. И поэтому, начиная какую-то духовную жизнь, надо определиться по отношению к миру. То есть он нам чужд, как бы, со своими привязанностями, но в то же время мы не имеем права относиться плохо к тем людям, которые находятся в мире. Мы об этом с вами уже говорили. То есть мы должны быть к ним со всяким состраданием относиться, со всякой любовью. И как вот сегодня мы почитали на свидетеля Николая, исповедника Алма-Атинского, он всегда говорил, я человека никогда не связывал с тем злом, который он совершает, не связывал со злом, не связывал со словами, которые человек говорит, потому что человек это существо падательное, через него дьявол может действовать, смущая, искушая нас. То есть враг у нас один, враг дьявол, и поэтому к миру мы должны относиться только в той степени, насколько тот или иной человек осуществляет вот эту дьявольскую волю, осуществляет это зло в мире. Зло мы должны ненавидеть, а человека мы должны любить. Человека мы должны любить. И поэтому, когда человек вступает на духовный путь, то потихоньку, вот именно на это хочу обратить внимание, потихоньку, то есть в меру возраста своего, значения, он должен вот эти мирские привязанности оставлять. Когда наступает горячность такая некоторая, человек сразу пытается порвать все, что его связывает с миром, то есть начинать воздерживаться, соблюдать посты, еще какие-то формы православной жизни для себя принимает и делает это слишком горячно, по первому такому своему желанию, по первому вдохновению, по такому чувству эйфории, которое наступает, прям решимость такая, как бы порвать окончательно совсем закончить этими привязанностями мира, то очень часто совершается некий такой внутренний надрыв. И поэтому, по примеру, допустим, который предлагает нам преподобный Дорофей, Авва Дорофей в своей книге, на примере Досифея можем понять, как примерно это делать. Потому что когда Досифей присел в монастырь, он употреблял там хлеба достаточное количество. И в этом случае Авва Дорофей так мудро сокращал ему каждый раз, чтобы он испытывал немножечко голода. И в конце концов он без всякого труда довел его до определенной нормы, которая, значит, ну, является достаточной для человека. Сокращение произошло очень большое количество пищи. Безболезненно, как бы, для Досифея это произошло. Так и человек, который вступает на путь вот, духовный, так сказать, жизни, он должен пользоваться этим принципом постепенности, потому что святые нам говорили как? Духовная жизнь, она как? Она примерно такая. Сегодня один поклон положил, завтра два. Это не говорилось о поклонах, это говорилось о том, что человек должен постепенно, как бы, изменять свою жизнь. Постепенно что-то изменил, осмотрелся, делать следующий шаг, очень осторожный шаг в движении своем. Потому что все, кто горячили, все, кто, значит, непосильно на себя накладывали, они в основном многие уже надорвались, будем говорить, Это связано и с большими молитвословиями, потому что продолжительно молитвы иссушают ум, святые отцы говорили, человек находится уже в состоянии потом таком, лишь бы только сделать из-за страха или из-за чего, то есть он не молится как такового, он пытается выполнить то, что он, значит, взял за себя за правило выполнять. То есть в этом случае нет того, что называется молитвой, потому что молитва – это богообщение, молится ум. Но, может, и такой труд тоже Богу угоден, потому что молитва с понуждением тоже, она же является проявлением воли, то есть человек может чем-то заниматься, а может и молиться, поэтому это все-таки воля к Богу устремляется, но все равно здесь всегда святые нас предостерегали, они говорят, что надо иметь меру. Вот. И что самое еще важное, о чем они говорили, что мера эта должна возрастать. Вот когда один батюшка мне так говорил, что говорит, знаешь, вот чем святые отличались от многих из нас, тем, что они по мере приближения к своей старости, они усиливали свой подвиг, а мы его уже как-то обрезаем все время, понимаете, вот. То есть у них было вот это ненасытное желание Богообщения. Как вот преподобный Силуан Афонский говорит, скучает дух мой по тебе, Господи, слезно ищу тебя. То есть вот это желание искания Бога, оно было заложено в человеке, потому что ими двигала любовь к Богу, Потому что если человек любит кого-то, то предмет этой любви занимает все его внимание занимает. Ему хочется общаться, ему хочется видеться, если он любит кого-то. Так вот и святые, чем больше любили Бога, тем больше старались пребывать с ним. То есть и в молитве пребывать, и в богомыслии, и в церковном каком-то своем пребывании. То есть вот такое вот движение. Не то, что, знаете, в протестантизме. Там вот я постоянно об этом говорю, может останавливаюсь на этом, меня простите, что у них вот есть такое понятие достаточности спасения. То есть есть там достаточная мера, из которой ты не должен выходить. Ты должен там вот в храм ходить, когда там, ну как храм-то у них не скажешь, может быть там молитвенные дома или еще что-нибудь, ты должен там посещать, ты должен два раза в день молиться, это достаточно для этого спасения. Святые, святитель Игнатий Брянчанинов называли это родом прелести, то есть когда человек считался, что для него достаточно вот такого посещения храма еженедельного и утреннего вечернего молитвы и только, то он находился в состоянии прелести, по святителю Игнатию Брянчанинову. И на самом деле, если мы вдруг понимаем, что мы должны спасаться, и начинаем совершать какие-то действия к спасению, то есть начинаем ограничивать себя, воздерживаться, начинаем молитву читать, к Богу обращаться, прибегать к таинствам церкви, то в этом случае нас еще не, как говорится, хвалить-то не за что, понимаете, хвалить-то нас не за что. То с чем это можно образно сравнить? Можно сравнить с тем, как вот человек, допустим, засыпанный в шахте, да, в шахте его засыпало, и он берет кирку и лопату, вот начинает бить в эти камни, начинает пытаться разобрать завал, чтобы выбраться. А за это же ему нет ничего, никакой награды, потому что он же заботится о своем спасении. Вот. И поэтому мы приступаем к молитве, и приступаем, значит, к какому-то благочестивому нашему занятию, то есть постом соблюдать все это надо для нашего спасения. И поэтому мы еще ничего практически, как сказать, заслуживающего похвалы не сделали. Мы только еще встали на путь. И поэтому в этом случае очень так наивно, будем говорить, выглядит наше какое-то внутреннее удовлетворение, когда мы читаем много молитв, там, занимаемся постом, еще чем-нибудь. Ведь святые-то, ведь я, может, вещи иногда говорю такие не очень привычные, но я не думаю, что это от меня отходит, это я у святых читал где-то. Они говорят, что молитвы наши Богу не нужны. Вот. Они нужны нам самим. Потому что, вот знаете, вот Господь говорит же, Он говорит, что не думайте, что многословие будете услышаны. Да? Вот. Не думал, прежде вашего прошения знает Господь, чего вы будете просить у Него. Да почему же иногда вот так, да достаточно часто продолжительная молитва необходима нам? Потому что мы внутри себя должны измениться посредством молитвы. Мы должны стать способными принять то, что Господь нам дает. То есть мы должны изменить свое внутреннее состояние посредством молитвы. И поэтому, когда мы просто читаем механические молитвы, как текст какой-то, да, без ума, без чувства, то мы сами-то не изменяемся. То есть цель молитвы, она совершенно не достигается. Цель молитвы не достигается. Единственное только, что наша воля в этом участвует, направлять к доброму. А мы-то сами вот нисколько не изменяемся, понимаете, да? Вот. И когда святые выстраивали для нас цепочку такую и лестницу, будем говорить, восхождение от добродетели к добродетели, это имя лестничника, лестницы, он по этой лестничнику и называется, 30 ступеней там. Я Водорофей, последовательное восхождение. Вообще, если взять добротолюбие, там посмотреть восхождение борьбы с разного рода грехами, строилось вот, то, знаете, в этом чудесная такая закономерность и связь с теми заповедями блаженства, которые Господь дал в своей Нагорной проповеди. Потому что, когда мы берем заповеди блаженства и рассматриваем их отдельно, это просто такие вот, ну, за это могут нас наградить, как бы, да? За эту добродетель могут нас наградить, за это, там, Господь обещал блаженство, обещал счастье. Если будешь вот соответствовать, будешь такой, такой или такой, то в этом случае мы видим только еще так вот, как говорится, за деревьям леса не видим, понимаете, потому что заповеди блаженства взаимосвязаны между собой. У них имеется закономерность и связь. Та же самая связь, которая прослеживается, когда святые отцы пытаются построить лестницу добродетели. То с чего начинается все? То есть нищета духовная. Нищета духовная. То есть когда человек приступает к духовному какому-то свое деланию и осознает себя существом все-таки погибающим, а с этого начинается всякий путь спасения. То есть осознать себя существом погибающим. Вот. К этому нас могут привести разные мысли. Мысли о нашей кончине. И даже не столько о кончине, как ответственности потом по кончине. За свои поступки, дела, за свои грехи. То есть это очень так сильно подвигает человека размышления о смерти, об ответственности за свои поступки, о коризной совести, когда человек вспоминает свои какие-то злодеяния, вот, его подвергают вот к этому рассуждению о своем губительном для себя состоянии, то есть он что существо погибающее, и тогда человек только ищет спасения, нуждается в спасителе. И когда человек начинает стараться спасаться, то он вдруг понимает вот это самое главное осознание, что без посторонней помощи, без Бога он спастись не может. Вот это и есть состояние духовной нищеты. Когда человек не надеется на себя, а надеется на Бога, полагается, это нищета духовная. Потому что, с одной стороны, говорится, эти нищие духом, ну что, духа не надо иметь или еще что-нибудь. Да нет, это не говорится о том, что человек не должен иметь духа, потому что цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго, преподобный Серафим Саровский говорит, о том, что ты должен быть иметь определенную кротость и смирение, приступая на этот путь. А эту кротость и смирение, очень, знаете, нищету духовную познать свою, достаточно просто. Очень простым упражнением заняться, мы уже с вами говорили об этом. Там о чем с вами уже только не говорили, правда же, я уж не буду извиняться, слава Богу, за столько лет, что нищета духовная, то есть осознание своей нищеты, для этого просто надо начать бороться с каким-то грехом. Хотя бы с одним. Хотя бы с маленькой привязанностью, хотя бы с маленькой страстью. Хотя с маленькой привычкой телесной, понимаете, начать бороться. И сразу человек понимает, что он, в принципе, достаточно ограничен в своих возможностях. То есть от него мало что как бы зависит. Как мы часто планируем что-то в этой жизни, понимаете, вот на день какой-то план, вот он придет, я ему скажу, тот это поведу, там, это. А в итоге, оказывается, такие коррективы вносятся, что ты и не можешь, понимаете, потом того сказать и этого сказать. Вот. И даже многие хотели начать, допустим, ну, с понедельника там новую жизнь, или еще с какого-то времени там начать что-то новое. И тоже много разочарования на этом пути они испытали, потому что оказывается, что не такие уж они, как они думали о себе, знаете, вот, совершенные, способные, там, волевые люди. То есть достаточно начать бороться с маленьким, хотя бы грехом, маленькой привычкой, и человек сразу осознает свою нищету духовную. Нищету духовную. Это осознание нищеты духовной, оно плавно переводит человека в следующее состояние заповеди блаженства. То есть блаженны плачущие. Плачущие. Можно осознать свою немощь и расплакаться от своего как бы бессилия, расплакаться по гордыне. То есть причина при слез может быть очень разная. Можно поставить себе задачу, вот задача, в принципе, очень важно поставить себе правильную задачу. То есть надо представить себе, вот в любом деле нужно представить себе идеал, то есть то, чего ты хочешь достигнуть. Это любой человек в любом деле так делает. Вот хочу такое себе пошить платье, да, или хочу себе, значит, еще что-то, или еще вот это, идеал какой-то представить, то есть цель, к которой ты будешь стремиться, да. В большом, да, ну или хочу помидор вот такие вырастить, правда же, да, на зависть всем соседям. Вот. И поэтому буду делать то, что надо для этого делать. То есть представь себе цель, которую ты должен достигнуть. Второе, что человек обязательно занимается, вот, он представляет свое собственное положение, в котором он находится. Он реально должен представлять себе собственное положение. То есть хочу пешком до Москвы дойти, а где я нахожусь? В Бийске, вот, в Алтайском крае. Сколько километров? Вот столько. Правда? То есть представить два пункта. Конечную цель и то место, где ты находишься, отправную точку. Вот. И когда человек, значит, вот это два хотя бы размышления для себя сделал, то есть познал, чего он должен достигнуть, а достигнуть он не больше, не меньше должен он достигнуть святости должен. Вот. Для него такая задача стоит. Потому что Господь сказал, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Но должен вас и порадовать, понимаете? Вот. То, что святые отцы говорили, что в этом мире невозможно достигнуть состояния подобия Отцу, будьте подобны Отцу, как Отец ваш Небесный, как Отец ваш Небесный, совершенны будьте, да? Они говорили, что полное достижение этой цели возможно только в жизни будущей. В жизни будущей. А здесь просто надо выбрать правильное направление. Правильное направление. То есть познать, чего ты хочешь достигнуть, и начать двигаться. Начать двигаться. Если твоя воля и чувство будет согласно с этой целью, то значит в вечной жизни ты сможешь этого достичь. Вот. Потому что там уже невозможно изменение вот этого направления, вот, движения. И поэтому, когда вот эти два первых размышления мы делаем, то есть осознаем идеал, к которому мы стремимся, осознаем конечную цель, точку, куда мы должны прийти, и осознаем свое собственное положение, нам только, значит, достается плакать потом. Знаете, вот, да? Осознавая свою собственную немощь. Вот. Но это не слезы досады, потому что причина слез может быть одна, только гордость, обида или еще что-нибудь. Как батюшка резко обрывая один, значит, вот я рассказываю о слезах некоторых людей, он говорит, хватит бесам-то плакать, хватит бесам плакать там, от огорчения, от обид там, от печали даже по кому-то, понимаете, потому что, знаете, вот... Священное Писание удивительное нам дает рецепты, не потому что оно, как сказать, удивительное, а потому что мы не все сразу можем принять, мы удивляемся. И вот и в «Премудрости сына Сирахова» что там говорится? «А усопшим плачь 3 дня, потом оставь свою печаль, потому что ты сам себя погубишь в этой печали, а ничего ты не приобретешь». Вот. Что вслед за этим оплакиванием начнется и ропот, и всякие другие прочие страсти можно добавить. И поэтому вот эти слезы, часто причина слез, в основном причина слез греховная у нас, понимаете, вот. То есть мы плачем не по тому поводу, вот. От непонимания, конечно, тяжело очень. А от предательства, понимаете, людей, которых, казалось, ты им доверял, вот. От других всяких причин, понимаете, плачем. Но это слезы еще не спасительные, не те, о которых Господь говорит, вот. Когда говорит «блаженны плачущие». Вот. Плакать надо радостно, как святые отцы говорили. И они называли это состояние радостно-печалие. Вот. Говоря о слезах, святитель Игнатий говорит о роде, этом роде слез. Они говорят, что придет слеза тихая, которая не скользит лица, не увлажнит глаз. То есть, с одной стороны, осознание полной своей немощи, понимаете, полного своего недостоинства, печаль спасительная, потому что, знаете, как апостол говорит, печаль по миру грех соделывает, а печаль по Богу спасение соделывает. То есть печаль, в принципе, своем она может появляться, и как спасительная для нас печаль. Печаль по миру – это печаль от того, что все нестабильно, что не устроено, что я не имею твердого основания, значит, что все получается не так, как я хочу, что все в мире зыбко, хотя до своего житейское море, оно и житейское море, оно возлезает, волны там поднимают, все прочее. А печаль по Богу – это печаль от собственного такого своего несовершенства. Несовершенства. И в то же время человек в этом состоянии испытывает радость от того, что он вот такой, как он есть, понимаете, да? Вот. Но он дитя Божие, и Господь его не оставляет. То есть плач одновременно радостный плач, печаль радостная. Понимаете, как вот говорил там один из поэтов, по-моему, там печаль моя светла. Вот. А тут радостная печаль, понимаете, да? То есть слезы о своей греховности. И слезы умиления от того, что Господь обещал каждому из нас, если мы будем следовать за Ним. Радость, понимаете, да? Вот, то есть, блаженны плачущие, потому что те насытятся. То есть, вначале мы приходим к осознанию своей немощи, нищеты духовной, это начало пути. А потом появляется и блаженный плач, вот, который является первым даром молитвы, как святые отцы нам говорили. Первый дар молитвы – это слезы. Не то, чтобы там вдруг, знаете, огонь перед нами сходил с неба, или мы там стали от земли на вершок подниматься, понимаете, вот. А первый дар молитвы – это слезы на молитве. Не артистичные какие-то слезы нет, потому что, знаете, у нас есть люди, которые могут по заказу заплакать. Вот артисты, допустим, да, вот он там улыбается, весь рот сидит, ему дают команду, заплачь. Он через 15 минут разрыдается, понимаете, потому что он расстраивает свое внутреннее вот это существо, привычка у него такая к смене личин. И вот он потом разрыдается, расплачется, знаете, вот. Много аферистов и мошенников, которые плачут по заказу. Нет, это, знаете, плач на молитве – это совсем другое состояние. Совсем другое состояние, о котором мы уже с вами говорили. То есть это осознание собственной немощи и радости по Богу всемогущему, который нас не оставляет, знаете, в наших немощах вот этих вот. Следующее, значит, это кротость. Кротость. Вот это состояние, которое является уже следствием плача. Следствием плача. Почему? Потому что когда человек осознает собственную недостоинство, то есть правильно себя понимает, понимает положение, в котором на самом деле он находится, понимаете, да? То ему до других грехов, для других людей дела не будет. Вот. Как только, знаете, вот первое, может быть, для нас весточка будет, когда мы придем в себя, то есть осознаем, какие мы есть люди на самом деле, вот, то мы сразу перестанем осуждать. Вот. Это учение отцов добротолюбия говорит. То есть только как мы осознаем сами себя, мы перестанем осуждать. Потому что осуждать, как преподобный Авва Дорофей говорит, можно тогда, когда ты только превознесешься над кем-то. То есть почему превознесешься? Потому что на самом деле, если ты поставишь на место судьи себя, а всех других подсудимыми, тогда ты только будешь осуждать. А если ты, значит, судья, то ты, конечно, выше других. Знаете, даже в суде судья обычно повыше сидит, да, за столом там, ну, вот, в приличном месте, другие на лавочках, у него такое кресло с высокой спинкой. Вот. То есть он там сидит, понимаете, он там вот в достаточно высоком положении по отношению к другим. А когда человек понимает самого себя, и вот, допустим, товарищи мы все по несчастью, да, так у нас совсем другие отношения будут. Как я всегда вот этот случай вспоминаю, чтобы себе как-то это проиллюстрировать. Вот, допустим, страшные народные бедствия, война, когда люди в одинаковом положении, там что-то такое, да. Ну, все как-то вместе, и добре все были, как вот бабушки наши вспоминают, мамы вспоминают, понимаете, да. Вот. Или общее какое-то бедствие, или там град, или какое-то землетрясение, или еще что-нибудь. Все товарищи по несчастью, да. Другое совсем положение. Или одно, когда человек себя судьей ставит над всеми, а других все там выносит им приговор просто очень, понимаете, вот тебя в ад, тебя тоже в ад, понимаете. Вот. Хотя, знаете, один пример такой есть в житейной литературе, там один всех, значит, там укорял, осуждал, а потом Господь явился и говорит, показал на душу того человека, которого он осуждает, этого, говорит, куда? И он не смог, он тогда, Господи, правда, что я делаю, понимаете, да? То есть осуждаем человека, говорим ему, что вот, вот такой вот у нас, видите, как вот привычка такая у нас уже. То есть вот, а преподобный Дорофей ясно определенно показывает. Он говорит, ты не прежде осудил, чем превознесся. То есть ты вначале превознесся, а потом ты уже осудил. То есть ты поставился выше. А тогда, значит, уже человек все-таки приходит, себя понимает, что он, как кого ему осуждать-то, понимаете, вот все мы там это, нищие боссы и там вот, все поберушки мы, Господи помилуй нас, все там что-то просим, ходим, понимаете, все время у Бога, вот. У всех у нас хлама, мусора очень много, понимаете, да. То тогда мы не будем же мы это, друг к другу относиться так. То есть первое, второе, значит, вначале слезы, а потом все-таки вот, когда отсечется желание кого-то осуждать, значит, ты маленько хоть в себя пришел. Вот. То есть какое-то начало нашей кротости будет. Потому что кротость – это что такое? Это же мир души, да, мир души, безгневие, неосуждение ближнего, не мстительность. Вот. То есть что такое кротость? Вот проявление мир душевный, то есть внутренний мир, вот. Нежелание, значит, вот кому-то руки там простирать с гневом, вот. И неосуждение. Вот. То есть вот когда вот кротость, да, и Господь говорит, уже сразу говорит о награде. Он говорит, что научитесь от меня, я как кроток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. То есть сразу же. Кротость, понимаете, уже само себе, по себе награда оказывается. Почему? Даже так, вот смотрите, вот если оборотной стороной кротости является гнев, вот, а гнев это такая очень сильная страсть, это она, человек вспыхивает очень быстро гневом, особенно с привычкой к гневу есть у многих. Знаете, вот преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, который оставил чудесные свои, значит, Писания, которые в добротолюбии заключены, он был в начале своего монашеского пути очень гневливым человеком. Вот. Очень гневливым. А потом ему один сказал, отец духовный, говорит, вот как камни эти, так и ты таким будешь потом. То есть не отвечать ни на что. Он ударился в пустыню, там, значит, тоже у него приступ гнева наступил, он там разбил какой-то сосуд из-за того, что там не получилось, там раскричался. Будучи один, он думал, что причиной его гнева являются люди. Вот. не то, что он, просто мы говорим, что люди работали над собой. Вот. Какие они были гневливы, а потом они какие становились. И вот он думал, причина гнева – это люди. Удалился в пустыню, тоже там гневается. Говорит, нет, вернусь к людям, получше там, побыстрее, может быть, приду в себя. И вот гнев. Святые отцы оставили много. Знаете, вот чем для нас очень важен опыт святых отцов, потому что это люди, которые прошли путь работы над собой духовно. Они же не сразу были святые. Знаете, да? Как, знаете, вот монастырь один мы посещали, там игумен один, батюшка такой, который восхищение всех сейчас вызывает. Понимаете, да? Ну, восхищение там. Спокойный такой, тихий, очень все. А братья говорят, знаете, он раньше кадилом мог стукануть, говорит. Вот. А кадилом огреть мог, если что не так, понимаете, вот во время службы. Но человек, говорит, работает над собой. На самом деле, работает над собой. Вот, потому что сейчас, вот, на самом деле, то есть вот все наше дело, что мы не работаем, может быть, над собой, понимаете, вот. И так всю беспечность оставляем. И вот гнев. Святые отцы, которые шли путем все-таки работы над собой, да, они говорили, что гневающийся наказывает себя за чужие грехи.